Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Бехлемещева. Сегодня мы рассказываем о новых тенденциях, о новых методах лечения опухолей. На самом деле, обращение к вопросам онкологии для меня лично всегда является таким проблемным моментом, потому что все-таки тема достаточно печальная. Тем не менее, я считаю, что то новое, что появилось в лечении, то, что новое дает надежду пациентам, люди должны знать. Даже если им это сейчас не нужно, по крайней мере, будут знать, что такое возможно, и если, не дай бог, надо будет, то уже будут знать, где все это искать. Итак, я представляю наших гостей. У нас сегодня в гостях доктор медицинских наук Галанов Андрей Владимирович, зав. Отделением радиологии, радиохирургии, внутренней нейрохирургии имени Бурденко, и Андронов Алексей Валерьевич, врач-радиолог в том же самом отделении того же самого НИИ имени Бурденко. Как вы помните, мы уже делали передачу с нашими гостями и рассказывали о сосудистых патологиях головного мозга, которые сейчас весьма хорошо лечится методом стереотоксической радиохирургии. Но кроме этого, этот же самый метод позволяет лечить опухоли головного мозга и метастазы других опухолей, которые появляются в головном мозге. Итак, вот первый мой вопрос к Андрею Владимировичу. Андрей Владимирович, насколько вот актуальна эта проблема метастазирования в головной мозг? Когда, как часто она возникает? И у какого именно возраста больных, что ли, или видов раковых поражений?
Ну, к сожалению, с этой патологией встречаемся мы чаще и чаще, потому что благодаря успехам современной онкологии, во-первых, во-вторых, благодаря, конечно, совершенствованию диагностической техники, распространенности таких методов, как магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, что становится уже рутиной на практике всех врачей, всех профилей, выявление этих опухолей происходит все больше и больше. И сегодня, на сегодняшний день, несмотря на достаточно большое количество первичных опухолей мозга, количество больных с метастазами в головном мозг гораздо больше, чем количество больных с первичными опухолями мозга.
Почти в два раза, да?
Нет, почти в 10 раз.
Почти в
10 раз по разным статистикам, в разных странах, но в принципе, если как бы вот самое... До сих пор самая лучшая статистика все-таки до сих пор сохраняется в Соединенных Штатах Америки, поскольку у них очень хорошо не умеют считать количество больных. Так вот, практически в 10 раз превышает количество больных с метастазами в головной мозг, количество больных с первичными опухолями. А что касается, предположим, среди общих, вы знаете, насколько широко сейчас много больных с разной онкологией. И фактически каждый третий больной, к сожалению, онкологический больной с тем или иным раком той или иной локализации в течение жизни сталкивается с проблемой метастаза своего заболевания в головной мозг.
А с чем это связано? С тем, что у него недолечен первичный рак? Или с природой первичного рака? Или с возрастом больного?
Скорее всего, связано как бы с тем и с другим. Но дело в том, что даже подчас при наличии контроля первичного очага, так называемого, то есть когда мы оказали путем...
Ну, по крайней мере, держим под контролем первичную опухоль.
Тем не менее, чем больше живет этот больной, тем больше вероятность того, что у него возникнет ранний или поздний метастаз в головной мозг. Потому что дело в том, что, как вы знаете, мозг является таким иммунологически привилегированным органом. Между кровью и мозговым веществом имеется так называемый гематоэнцефалический барьер. И та обычно, предположим, рутинная химиотерапия, которая очень бывает эффективно, в зависимости от вида конкретного рака, от вида патологии, при распространении процесса во всем теле, с учетом, этот барьер не дает воздействовать.
То есть он не пускает лекарства,
не пускает лекарства в мозг. И тут возникает как бы проблема, которую нам уже столкнемся мы, которую мы пытаемся как-то решить с помощью новой техники.
Спасибо, Андрей Владимирович. А теперь у меня к Алексею Валерьевичу вопрос. Алексей Валерьевич, а до, так сказать, появление вот ваших методик, какие были прогнозы для больных с метастазированием опухолевого процесса в мозг?
Прогнозы по длительности жизни у больных с метастатическим поражением головного мозга составляли в зависимости от гистологической природы опухоли примерно где-то от 5 до 12 месяцев. Где-то примерно 10-15 больных выживало больше 2-3 лет.
А что являлось основным фактором смерти? То, что этот метастаз очень быстро разрастался и сдавливал мозг, или именно отравление какое-то продуктами?
Не всегда. Метаболизм. Очень часто был прогресс первичного очага, с которым не могли справиться. А метастатические процессы могли быть взяты под контроль с использованием облучения всего головного мозга. Учитывая то, что это лечение было эффективным, то сейчас на первый план стали выступать те лучевые реакции, которые мы давали пациентам после проведенного лечения.
То есть раньше методика состояла в следующем. Первичная опухоль лечится цитостатиками, там, радиохирургией, а для метастазов в головном мозге просто тотальное облучение головного мозга.
Да, облучался весь головной мозг.
Но ведь это же приводило к тем же самым лучевым деменциям.
Да, очень, очень тяжелое лечение, оно переносилось с поддержкой лекарственной, но оно давало свои побочные действия, часто очень выраженные.
Я могу заметить, извините, я вас перебью, потому что как раз вот статистика существует, то, что чем больше проживает этот больной, тем больше вероятность развития в отдаленном периоде уже этих лучевых, тяжелых лучевых осложнений. То есть вот после года жизни, после перенесения лучевой терапии всей головы, фактически у половины больных развивается тяжелое повреждение в виде тяжелой деменции. Это фактически...
Слабоумие.
Выраженное слабоумие, совершенно верно.
Вот вы знаете, это всегда как-то немножко, ну, это не совсем в тему нашей передачи, но вопрос крайне актуальный, особенно сейчас, по мере развития все более мощных таких серьезных техногенных методов лечения. Вот вроде бы мы как бы вылечили тело человека, а самого человека фактически потеряли.
Ну вот так, к сожалению, оно и бывает. И даже сейчас тоже, когда, предположим, к нам обращаются пациенты, да, ведь одним из условий, непосредственно условий как бы нашего лечения и его успеха, является, так называемый, контроль первичного очага, о чем вот вы как раз и говорите. И часто приходят к нам пациенты, вот, помогите нам, у нас такая проблема. Но в первую очередь мы спрашиваем, кто вас к нам направил, были ли вы у общих онкологов, насколько у вас сейчас выражена активность вашего общего процесса, потому что можно заниматься, конечно, головой, только думать только о голове, но заниматься головой бессмысленно, если у нас есть активность процесса во всем организме. И если у нас нет никаких хотя бы перспектив на момент введения этого больного с точки зрения метастазов в других областях.
И вот как бы что же случилось с появлением стереотоксической радиохирургии? Доктор Андронов.
Появилась возможность предложить больным более щадящие методы, которые подчас являются более действенными у некоторых больных. А говорить о всех больных, к сожалению, сейчас невозможно, потому что все равно мы продолжаем использовать методику облучения всего головного мозга. Но когда количество метастазов или их размер позволяет провести стереотоксическую радиохирургию, мы стараемся это использовать. Это в интересах больного и в интересах, в принципе, сотрудников, тех, которые проводят лечение, потому что стереотоксическую радиохирургию можно проводить неоднократно. Мы одному больному можем предложить, например, лечение повторное новых метастазов. Этот метод позволяет это сделать.
Причем вы можете ему предложить именно потому, что он находится в добром сознании.
Да, конечно, потому что он сохранный, он хорошо себя чувствует.
То есть, в отличие от облучения всей головы, когда невозможно повторять это...
Да.
Просто как бы невозможно по определению, то наше лечение возможно повторять. И у нас есть уже пациенты, которых мы наблюдали, и которые облучали не только один раз, но и два, и три, и четыре, и пять. Не потому, что лечение было неэффективным, потому что, к сожалению, был неэффективен контроль первичного очага, и появлялись новые очаги в других областях. И несмотря на повторное лечение, вот, причем даже у пожилых больных, мы как бы знаем достаточно известных людей, которые до сих пор занимают активную деятельность, я писала, руководящие посты, и несмотря на перенесенное неоднократно это лечение.
Вот это как раз основная идея, которую я хотела бы донести до наших слушателей, о том, что вот даже в таких случаях возможны методы помощи. Ну а сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Ну, а мы возвращаемся к нашей теме лечения метастазов в головном мозге. Доктор Андронов, вот просто напомните нашим слушателям, чем же вот стереотоксическая радиохирургия отличается от обычной, ну, всем известной радиолучевой терапии?
Современная радиохирургия по определению подразумевает воздействие однократного облучения с конвергенцией множества лучей в изоцентре с высоким градиентом дозы.
Алексей Валерьевич, я вас умоляю, можно по-человечески?
Можно. За один сеанс мы подводим всю лечебную дозу, которую раньше подводили в течение 1.5-2 месяцев. Очень точно, с очень небольшим воздействием на окружающее мозговое вещество. То есть мы практически повреждаем только тот очаг, который необходимо лечить.
То есть на самом деле, если раньше как бы облучали пучком, условно говоря, то теперь иголочкой, правильно?
Ну, практически да. Если раньше облучали все здоровые ткани, в которых только предполагалось подозрение на метастазы, то сейчас мы можем выявить и облучить именно очаги метастатического процесса, не повреждая здоровую мозговую ткань.
Вы облучаете как бы центр этого метастаза или все-таки его самого с чуть-чуть прилегающими тканями?
Облучается вся патологическая ткань, которая является делящейся.
Ну, наверное, вот это тогда накладывает какие-то ограничения по размеру, по природе опухоли. Доктор Голанов.
Ну, во-первых, я хотел вас, значит, еще дополнить вас в том, что метастаз... И тем и характеризуется, что в отличие от первичных, часто злокачественных опухолей мозга, таких как глиома, характеризуется более-менее наличием четкой границы с окружающим мозговым веществом. Морфологически это известно, морфологически это заметно. Это не всегда видно как бы при хирургическом удалении, но тем не менее и по данным магнитно-резонансной томографии мы знаем, что очаги имеют более-менее четкую границу с окружающим веществом.
И это как раз для всех видов опухоли или только для тех?
Для большинства метастазов.
Для
метастазов, да. И поэтому это как раз и обуславливает возможность проведения именно радиохирургии. Что, ну, в частности, это один из приборов, который используется в радиохирургии, это гамма-нож. Почему нож и почему вообще радиохирургия? Потому что очень четкая граница, фактически как бы сравнима с действием скальпеля. Это очень четкая граница. Так вот, самое главное, что вот я хотел бы заметить, то, что, безусловно, мы не всемогущие, безусловно, мы не можем делать все. Мы ограничены, во-первых, количеством очагов, потому что это вопрос дискуссии, международной научной дискуссии, но сколько именно очагов можно брать и облучать? Все авторы высказываются по-разному, от 2-3 до нескольких десятков. Мы пришли к выводу, что, наверное, целесообразно это говорить, наверное, около больных там лечение порядка около 10 очагов.
То есть еще одного человека меньше, около 10 очагов метастазов?
Не больше. Больше, наверное, тоже не имеет смысла. Да, больше мы все равно слишком много этих очагов, мы переходим все-таки к облучению, возвращаемся к облучению всей головы. То есть количество очагов мы не ограничены в пределах, скажем так, 10. Но самое важное, что эти очаги не должны быть очень большие. Когда их размер превышает 3 сантиметра, и, соответственно, возможность развития лучевой реакции с окружающей тканью значительно увеличивается, мы вынуждены снижать дозу, или фактически подвергать слишком большой опасности пациента. То есть вы большой очаг не вызывает эффективно, возможность эффективно лечить данную патологию, поэтому это является противопоказанием проведению радиохирургического лечения.
А какие-то еще противопоказания есть там по возрасту, по сопутствующей патологии?
Значит, ограничений, противопоказаний к лечению нет. Ни что больной...
Он этого не чувствует.
Он этого не чувствует, и никаких проблем не возникает, в отличие от операции, которые как бы необходимы, предположим, когда именно большие очаги. И здесь сразу есть возможность, сможет ли он сделать провести зоологическое пособие. Мы с этим никак не связаны. Лечение подводится под местной анестезией, не требует наркоза. Но важно, конечно, вот каждый раз мы обращаем внимание пациентов, что, еще раз говорю, важным условием является контроль первичного очага. Если больной недообследован с точки зрения общих онкологов, если он имеется множество метастазирования в других местах, то это смысла особо лечить именно метастазы в головной мозг как бы не имеет. Если же он больной обследован, есть контроль первичного очага, нет других метастазов, конечно, это прямое показание к лечению, проведению радиохирургического лечения. А по возрасту, по состоянию ограничений нет. Ну, конечно, еще раз, больной должен быть в сознании, он должен понимать, что он делает, потому что он активно сам участвует в процессе, мы с ним взаимодействуем непосредственно, как бы он должен понимать, что в его интересах происходит.
Вообще, я хотела бы обратить внимание слушателей вот на то, что чем дальше развивается медицина, тем большее количество людей принимает в процессе лечения участие в процессе лечения одного больного. И вот этот вот такой конгломерат специалистов и дружеское их взаимодействие, это, конечно, очень важно, но действительно ключевой еще больше повышается роль ответственного отношения к своему здоровью самого больного. Ведь, в принципе, то, что вы говорили о размерах, ведь человек может, в конце концов, и сам сходить на КТ, на сделать томограмму головного мозга, если у него есть какие-то там к этому основания. И гораздо раньше определить свои
Конечно,
очаги.
Но это вообще должно быть все-таки, конечно, действие, в первую очередь, лечащего врача, как бы онколога. Онколог должен следить, контролировать больного и периодически начать сильное обследование. Что очень важно, мне бы хотелось сейчас сразу тоже оговорить, о том, что сегодня, при сегодняшнем развитии мы знаем, что, несмотря на наличие многих методов диагностики, КТ, компьютерная томография, магнитная томография, единственным методом, который позволяет более-менее точно говорить о количестве метастазов, их распространении и локализации, это магнитная резонансная томография с контрастным усилением. Сегодня мы даже не рассматриваем, даже не консультируем больных, которые пришли к нам или с одной компьютерной томографией, или с магнитной резонансной томографией без контрастного усиления. Потому что подчас именно введение контраста, лучше как бы двойной даже дозы, при магнитной резонансной томографии позволяет выявить десятки новых метастазов. То, что не видно при обычном исследовании, при обычном компьютерно-графическом или при исследовании магнитной томографии без контрастного усиления. И еще раз в дополнение к тому, что я сказала раньше, говорит, ограничение очень важно, что с помощью этого метода есть возможность лечения так называемых резистентных опухолей. То есть то, что раньше не было возможности лечения, то есть раки почки, предположим, или даже меланомы, даже очаги меланомы, которые очень злокачественные опухоли.
Да, я обращаю внимание наших слушателей, что в 3 случаях из 4 при меланоме возникают эти метастазы.
Да, так вот, теперь мы говорим о том, что если очаги небольшие, то у нас, вот не мы говорим, да, не только то, что это мы сделали мы, а вот по международной статистике, по мировой статистике, до 90% эффективности контроля опухолевого роста в течение года, по крайней мере, мы можем добиваться, если очаги небольшие, если мы подводим ту дозу, которая как бы нужна для лечения данного очага.
Спасибо, доктор Галанов. Доктор Андронов, а вот эта фраза насчет года, в течение которого можно демонстрировать результат. Вот на самом деле выживаемость больных при условии, что первичный очаг находится под контролем, насколько она увеличивается при применении стереотоксических радиохирургических методик?
Где-то примерно 3-5% больных живут порядка 3-5 лет. Это бывает достаточно редко, но такие случаи есть. И больных таких сейчас становится все больше и больше. Именно это зависит от адекватности проведенного лечения. Если больной вовремя попал на операцию, если ему проведена системная химиотерапия, есть контроль первичного очага, при соответствующем лечении метастазов в головной мозг, больные с меланомой живут по 3-5 лет. Это бывает редко, но это бывает.
А если не только про меланому говорить, а вообще вот статистика по тем ракам, вообще, которые,
вы знаете,
дают метастазы в головной мозг?
Те цифры, которые приводятся о длительности жизни больных, 8-12 месяцев, они, в общем-то, общемировые данные, но всегда есть люди, которые живут дольше. Бывают метастазы, к сожалению, нечувствительные к нашим видам лечения. Поэтому нельзя сейчас сказать о том, что мы вот у всех больных добьемся хорошего результата. Но если мы проводим лечение, такая перспектива есть.
То есть я могу как бы добавить еще как бы к другому вопросу, что, к сожалению, принципиально мы не увеличили продолжительность жизни у больных с метастатическим поражением головного мозга, потому что, к сожалению, все-таки метастазирование тоже показали того, что это 4-я стадия рака, и, значит, уже общий процесс все-таки он активен, значит, он развивается. Но что мы принципиально мы получили возможность, во-первых, значительно улучшить качество жизни и сказать, можно сказать, от обратного, то, что именно среди долгожителей наше большинство больных, те, которые перенесли радиохирургическое, радиотерапевтическое лечение именно вот с помощью стереотоксических методов.
А то он есть... давно у вас уже применяется?
Ну, я имею в виду,
у нас нет. У нас, к сожалению, это применяется только 2 года, и фактически можно сказать, что мы...
То есть вы пока даже не можете сказать, сколько у вас долгожителей будет, да?
Пока нет, потому что мы пока пользуемся, конечно, мы только тем, что больных есть, которые вот лечим мы. Но мы спокойно оперируем цифрами, потому что радиохирургический метод, в отличие от нейрохирургического, скажем, да, когда нельзя свой опыт передать своих рук, да, передать другому, хотя все как бы нейрохирурги должны учиться. Но радиохирургический метод возможно переносить и возможно пользоваться результатами, поскольку дети все-таки максимально методичные.
Автоматизированные.
Конечно,
да.
Потому что мы берем определенные показатели приборов, мы берем определенные дозы, которые можно использовать, которые известно, что в мире они используются давно, и это эффективно помогает больным.
Доктор Андронов, я хотела уточнить. То есть на самом деле этот метод пока еще не очень ясно, в каком проценте случаев он увеличивает продолжительность жизни, но можно сказать, что качество жизни по сравнению с тотальным облучением головного мозга он увеличивает существенно, то есть там нет лучевого поражения.
Да, абсолютно верно сказано.
То есть именно за качество жизни, доживание жизни идет борьба или нет?
С одной стороны, с другой стороны, понимаете, это же опять же, это новый метод, и он дополняет, вполне может дополнять те, которые уже существуют. И раньше, предположим, после облучения всей головы, опять вернемся к нему же, да, уже не было шансов при возникновении новых очагов. Теперь мы даем шанс перед новой методикой, она дополняет те, которые есть, и взаимодействие с теми, которые существуют. Поэтому мы теперь появился новый, в нашем арсенале новый инструмент, и мы его используем. И, конечно, этот час оказывается единственным шансом продления жизни у больных, когда уже все другое уже было исчерпано.
Ну вот, как получается сказать, что сделан какой-то гигантский прорыв, нельзя, но, безусловно, нащупан какой-то новый путь к тому, чтобы контролировать раки и, соответственно, обеспечить
конечно,
долгожительство
людям. Конечно, потому что мы всегда говорим о том, что есть комбинация методов. Есть удаление опухоли, есть химиотерапия, есть облучение опухоли. Просто сейчас, на сегодняшнее время, уже как мировое сообщество научно к этому пришло, что радиохирургия при небольших метастазах, при небольшом их количестве, относительно является методом выбора. Потому что вместо хирургии и удаления опухоли мы заменяем одним радиохирургическим лечением.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в студии доктор Галанов и доктор Андронов, а сейчас я должна сделать объявление, что сегодня в 18:00 в записи программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Жадность и бережливость». Гости – журналист российской газеты Екатерина Добрынина, писатель Анатолий Королёв, режиссер Владимир Мирзоев. Повтор в воскресенье в 3:00 ночи. А мы вернемся к нашей теме о лечении метастазов опухолей в головной мозг после сводки новостей. И у нас в гостях по-прежнему будут врачи из научно-исследовательского института нейрохирургии имени Бурденко, доктор Галанов и доктор Андронов.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Челябинская оппозиция проводит сегодня марш несогласных. В акции участвует около 150 человек. Среди них активисты Объединенного гражданского фронта, партии «Яблоко», движение «Мы», «Авангард красной молодежи». Милиция мне препятствует. В Гудермесском районе Чечни произошло столкновение между милиционерами и группой боевиков. Сообщается о 3 раненых сотрудниках милиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США стремятся окружить Россию по периметру ее границ своими военными объектами. В интервью британской телекомпании BBC в пятницу Лавров вновь подверг критике планы США разместить элементы системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Россия и Европейский Союз не смогли преодолеть разногласия на саммите в Самаре в минувшую пятницу. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркнул, что проблемы в отношениях России с любой страной ЕС являются проблемой в отношениях со всем Европейским Союзом. На севере Афганистана, в провинции Кундуз, при взрыве погибли 4 местных жителей и 3 солдата из Германии. По сообщению местных властей, смертник взорвал бомбу на рынке. Глава палестинской автономии, лидер Фатх Махмуд Аббас, намерен сегодня встретиться с руководством Хамаса в попытке остановить столкновения между сторонниками группировок в секторе Газа. За последние 6 дней в них погибли около 60 человек. В Румынии сегодня проходит референдум по вопросу о доверии президенту страны Траяну Бесеску. Парламент Румынии 20 апреля приостановил полномочия главы государства, обвинив его в нарушении Конституции. В Якутии, несмотря на спад воды в реках, более 1000 домов остаются подтопленными из зоны бедствия, эвакуированы свыше 3000 человек, половина из них – дети. В эстонском городе Раквери в результате пожара в передвижном парке развлечений пострадали 25 человек. Пожар произошел минувшей ночью, сгорели несколько аттракционов. Причина ЧП выясняется.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемичева. Мы продолжаем наш рассказ о новых методах лечения метастатических поражений головного мозга. И у нас в гостях доктор медицинских наук Галанов Андрей Владимирович, зав. Отделением радиологии и радиохирургии НИИ имени Бурденко, и Андронов Алексей Валерьевич, врач-радиолог НИИ имени Бурденко. Сейчас в этой части программы мы традиционно открываем наш телефон прямого эфира. Я напоминаю, его номер это 8 800 222 12, и он бесплатный для всех регионов России. Вы можете позвонить и задать свой вопрос моим гостям в прямом эфире. А сейчас у нас медицинские новости.
Дефицита льготных лекарств в этом году не будет, обещал министр Зурабов. На пресс-конференции во вторник министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов заявил, что кризис с начала весны преодолен, и в ближайшее время произойдет снижение торговых наценок лекарств на 10-15% за счет оптимизации поставок. По подсчетам министра, для решения проблем лекарственного обеспечения льготников нужно около 20 миллиардов рублей для тех, кто нуждается в дорогостоящем лечении, и 40 миллиардов рублей для всех остальных 6-7 миллионов человек, входящих в программу дополнительного лекарственного обеспечения. При этом бюджет Российской Федерации в 2007 году на финансирование программы дополнительного лекарственного обеспечения отводит 34,5 миллиарда. За счет каких источников может быть покрыт дефицит в 20 миллиардов рублей, министр не уточнил. Подушки безопасности могут принести больше вреда, чем пользы людям высокого и маленького роста. Автомобильные подушки безопасности обеспечивают умеренную защиту для людей среднего роста от 160 до 180 сантиметров, но повышают риск травмы у людей с ростом меньше 149 сантиметров или больше 190 сантиметров. Автор исследования Крейг Ньюгард из Орегонского университета считает, что вес человека не влияет на вероятность травмы. Это очень важный вывод, ведь многие из современных моделей подушек безопасности используют именно вес для расчета степени раскрытия подушки во время столкновения. Исследователи советуют пассажирам высокого и маленького роста садиться по возможности сзади, а водителям с нестандартным ростом отодвигаться от подушки безопасности по крайней мере на 30 сантиметров. Ученые предлагают производителям оборудовать автомобили функцией включения и выключения подушки безопасности. Новые правила выписки льготных медикаментов действуют с мая, согласно приказу Минздравсоцразвития России. Теперь лекарства можно выписывать и по патентованным наименованиям, что важно в частности для эпилептиков, шизофреников и других больных, нуждающихся в длительном и тщательном подборе препаратов. Провизоры теперь не будут отменять своим решением назначение врача. Срок действия льготного рецепта продлен до 1 месяца против 14 дней ранее. На бланке рецепта врач должен будет указывать телефон, по которому работники аптек могут связаться с лечащим врачом, чтобы согласовать с ним замену препарата, если выписанного лекарства нет в аптеке. Нерешенным остается вопрос, можно ли звонить врачу по домашнему телефону, или ходить в аптеке теперь будет иметь смысл только в рабочее время лечащего врача.
И мы возвращаемся к нашей теме. Вот, Алексей Валерьевич, а скажите, пожалуйста, что же все-таки является поражающим фактором вот при радиохирургическом воздействии? Вот почему этот метастаз начинает погибать?
При использовании радиохирургии используется то же самое излучение, что и при радиотерапии, но его мощность и одномоментность позволяет оказать более эффективное воздействие на опухолевые клетки. Ведь они отличаются от обычных клеток тем, что находятся в состоянии митоза. Они растут. И растут не подконтрольно нашему организму. А на эти клетки мы можем воздействовать с помощью радиации. Клетки погибают. Но погибают не все. Если клетки растут быстро, и у них недостает питания и кислорода, клетки находятся в состоянии гипоксического голода. В этом случае они становятся радиорезистентными. И вот тогда радиохирургический метод выходит на первый план, потому что он позволяет преодолеть это свойство клеток.
То есть, на самом деле, если вот такая немножко голодная по части снабжения кислородом опухоль, то она становится устойчивой к радиолучевой терапии.
Она может не отреагировать на
наше лечение. И надо повышать дозу облучения.
Либо использовать однократное.
Да, либо однократно. А что там повреждается?
Повреждается генетический аппарат клетки.
ДНК.
Да, ДНК. Там несколько механизмов повреждений. Есть прямое воздействие на связи аминокислот в ДНК и РНК аппарате. Есть опосредованный механизм, когда ионизирующая радиация приводит к свободно-радикальным процессам, возникающим в связи с распадом молекул воды. Уточнять, я думаю, что это несколько бессмысленно, но эти механизмы два основных. В частности, вот свободно-радикальный механизм, он обеспечивает очень много лучевых реакций, которые впоследствии возникают.
То есть, вообще-то, в идеале нужно было бы разрушать исключительно ДНК, а воду вообще не трогать.
В идеале, да. Должны были повреждены быть клетки только те, которые находятся в состоянии митоза, то есть те, которые делятся.
Именно раковые. Я сейчас прервусь, потому что до нас дозвонился слушатель. Это Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем. Сергей, вы в эфире. Что-то случилось, очевидно, со связью. Ну, тогда мы продолжаем. Вот... лучевая терапия каким-то образом воздействует, ну, не каким-то, а так, как нам объяснил доктор Андронов, воздействует на раковые клетки опухоли. А вот на окружающую ткань она же тоже как-то воздействует. Почему она не воздействует, скажем, на сосуды, на близлежащую нервную ткань?
Ну, во-первых, конечно, воздействует. Во-вторых, для этого как бы существуют вот современные приборы для облучения радиохирургические, и сам этот способ... так называемое стереотактическое облучение характеризуется крайне высокой точностью. То есть вся энергия, которую мы прикладываем к определенному объему, патологическому объему, она очень локализована. И облучение, которое проводится при радиохирургическом лечении, оно имеет тенденцию к очень быстрому перепаду своих показаний. То есть буквально на расстоянии нескольких миллиметров доза снижается в два и более раз. То есть в зависимости от того...
Это, кажется, я тогда сейчас сделаю такую иллюстрацию. На самом деле, что говорит доктор Голанов? Что гамма-нож – это тот самый аппарат, о котором мы говорим, или аппарат Навалис, ну, они, насколько я понимаю, схожие по структуре действия, имеют несколько источников излучения. Они как бы такая шапочка вокруг головы. Но... и только складываясь внутри, в заданной точке, там, где находится опухоль или метастаз, они преодолевают некий порог и становятся действительно разрушающими для клеток. А весь остальной мозг проходит тоненькие лучики с меньшей мощностью, и поэтому не повреждается окружающая ткань. Я права?
Вы правы, но только принципиальное различие между гамма-ножом и другими системами, в частности, линейным ускорителем, в частности, Навалис, который есть у нас, в том, что если при гамма-ноже у нас весь один источник кобальта, и вот как раз на пересечении, которые эти источники расположены по периметру сферы.
И, ну, конечно, как шапочка.
Да, совершенно верно. И пересекаясь в одной точке, в одном изоцентре, они создают вот максимальное... эффект именно в этой самой точке, в изоцентре, потому что каждый из этих лучей, он без, фактически безвреден для, при прохождении через ноговое вещество, в их пересечении образуется, скажем, неполитовая энергия. При линейных ускорителей происходит у нас один источник, это электронно-лучевая трубка и фактически тормозное излучение электронов, которые там разгоняются. То там мы просто с разных сторон подводим, опять же, к одному изоцентру. То есть у нас через один источник мы направляем через... в зависимости от патологии, от объема, через разные участки мозга. Иногда бывает 7, иногда бывает 12, в зависимости от объема.
Прошу прощения, можно уточнить? Один источник, вот что? Есть такой источник, ну, как лампочка, да? Потом его разделяют на части и собирают потом?
Нет,
или все-таки несколько лампочек?
Один источник, одна лампочка, но она перемещается вокруг головы и направляет свет с разных сторон. И вот опять же, вот в точке пересечения возникает та самая повреждающая доза, необходимая для того, чтобы погубить злокачественные клетки.
Спасибо. Все-таки Сергей из Петербурга, может быть, сейчас будет порядок со связью? Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Большое спасибо.
Слушаю вас.
Я пытаюсь задать этот вопрос уже потому, что глубоко сочувствую всем тем, кто оказался в такой ситуации. Я сам, ну, считаю себя человеком с крепкими нервами, уже полчаса сижу в некотором оцепенении. Поэтому вот, уважаемые специалисты, вот мне хочется вам задать вопрос. Вот те случаи, которые, о которых сейчас вот так обстоятельно приходится переводить ведущие передачи, они все-таки, ну, достаточно редки, наверное.
Вы имеете в виду метастазы головного мозга?
Нет, те редки, которые будут вот использоваться такие методы лечения. Ведь заставка с доблестным рапортом о состоянии советской медицины, ну, говорит о том, что если вот, не дай бог, с моими родственниками, с близкими или с знакомыми будет такой случай, то я, скорее всего, обращусь к интернету. И там в интернете я обстоятельно, скорее всего, увижу информацию, вот все о том, что вы сейчас пытаетесь выведать у ваших гостей, потому что вопрос исключительно специфичный. Так вот, уважаемые гости, может быть, там действительно в эфире радиостанции «Свобода» давать больше вопросы профилактические, те, которые касаются большей части аудитории, а не вот такого узкого, я нисколько не умаляю, важного вопроса. Но он слишком узкий, слишком специфичный.
Пожалейте мои
нервы, 30 минут в оцепенении сижу. Для меня лучше слушать передачи о профилактике таких заболеваний.
Сергей, я вас очень хорошо понимаю. Я сейчас дам слово для ответа нашим гостям, но и сама не могу смолчать. Понимаете, я тоже очень редко поднимаю такие темы. Вы, наверное, заметили, если слушаете меня регулярно. Но есть вот то, что я говорила в заставке о советской медицине или российской медицине, то как человек как бы вот как некий груз передается между специалистами, которые даже не спрашивают, что, собственно, он хочет и какие у него есть возможности выбора. И есть та медицина, которой вот, ну, в определенном смысле служу я, что больной должен иметь массу информации все-таки. Если что-то, не дай бог, случилось, он должен знать. И интернет, к сожалению, далеко еще не реальность каждого дня и каждого рабочего места или там семейного очага. А теперь по поводу частоты случаев. Ну, доктор Голан.
Опять же, я бы все-таки, к сожалению, это распространенное заболевание. К сожалению, еще раз говорю, по статистике, тоже в Соединенных Штатах зарегистрировано до 170 тысяч заболеваний в год. То есть каждый год 170 тысяч человек заболевает именно метастазами в головной мозг. У нас, с учетом того, что немножко меньше населения, этих случаев меньше.
Но тоже около 100 тысяч, наверное.
Не менее, да? Не менее, с ним более. Поэтому, представляете, это огромное, на самом деле, к сожалению, контингент больных, которых сейчас появились новые возможности для лечения. Поэтому мы считаем это актуальной темой и необходимо освещать. По поводу профилактики, извините меня, до сих пор никто не знает, что такое рак. И поэтому называется профилактикой, кроме того, что курить это вредно, масса, да, и самый фактор наиболее известный, как появление рака легких, наиболее распространенного заболевания, или даже как прямая радиация, которая способствует подчас возникновению меланомы, да, или, предположим, некоторые злоупотребления спиртными напитками, которые часто приводят к возникновению рака горла, да, пищевода, то в остальных случаях заниматься профилактикой рака достаточно, к сожалению, до сих пор
не очень понятно, как.
Как? И бессмысленно, кроме того, что вести здоровый образ жизни. Это слишком общий вопрос. А больных таких очень много, поэтому мы стремимся им помочь.
И Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. А вот скажите, вот эти вот нарушения психики, они возникают только при облучении мозга или вообще терапия рака, даже если голова не облучается, но человек получает облучение на другие части тела и получает огромные дозы цитостатиков, вот меня от лимфогрануломатоза лечили в детстве, он вызывает, влияет на умственное, ну, психологическое состояние человека. Это непосредственное влияние или это, так сказать, ну, вроде посттравматического синдрома?
Ну, к сожалению, конечно, когда проводится любое онкологическое заболевание, лечится комплексно, лечится комбинированно. Конечно, каждый метод накладывает какой-то свой отпечаток. Дело в том, что это не специфическое влияние, но, может быть, может страдать, конечно, психика, может страдать нервная деятельность, влияние общих воздействий препаратов. Но мы говорим о конкретном факте, который мы знаем, с которым мы имеем дело, с которым мы занимаемся. Облучение других частей тела, как правило, не приводит к изменениям психики. А облучение головного мозга, естественно, к сожалению, рано или поздно приводит к развитием деменции.
Я хотела бы подчеркнуть для слушателей, в том числе для тех, которые задают вопросы по пейджеру, что мы имеем в виду, рассказываем о методе, который применяется для лечения головы и области шеи. Прежде всего, по условиям самого метода. Вот как раз это сверхточное облучение, которое и дает вот такой прогресс, такой рост качества, снижение осложнений, снижение риска деменции, он связан, завязан, к сожалению, именно на то, что голову можно фиксировать, точнее, головной мозг в голове и так фиксирован. И зафиксировав голову, мы добиваемся жесткого положения того нашей цели по отношению к источнику излучения. В другом отделе тела этого, к сожалению, добиться нельзя, потому что мы дышим, потому что у нас есть тремор, у нас есть тургор, у нас есть пульсовая волна. И так жестко зафиксировать опухоль по отношению к источнику излучения нельзя, поэтому приходится ее, как я, так, тотально облучать, да?
Хотя, да, совершенно верно, хотя поэтому есть возможность использовать стереотактические аппараты, стереотактическая техника для проведения радиохирургии. Но сейчас наука развивается вперед, и уже есть система для радиохирургического облучения патологии тела, в частности, предстательной железы, иногда метастазы в легкие, в печень. К сожалению, такой техники пока нет в нашей стране.
Ну, а она недавно появилась?
Она,
да,
появилась, и есть возможность, постоянно как бы наблюдая за объектом облучения, и компенсировать те же дыхательные движения, компенсировать движения непроизвольные, которые существуют. Такая техника, в принципе, существует. Сейчас это уже стало, уже тоже становится реальностью. К сожалению, пока не у нас.
Ну, я надеюсь, что появится и у нас. И вот вторая задача, опять же, нашей передачи – это осведомлять людях о тех возможностях, которых есть, чтобы они понимали, что от них зависит и как бы предъявление претензий и требований к органам управления здравоохранения, с тем, чтобы они поскорее вводили новое и полезное, и прогрессивное в нашу систему здравоохранения. Иначе это всегда будет рассказы о чем-то там, о прекрасном далеке, который не имеет к нам отношения. А вот, чтобы оно имело к нам отношение, нужно уже знать, что оно есть. И следующий слушатель — это Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Добрый день.
Вот я регулярно бываю в вашем институте по другим проблемам, прохожу мимо вашего отделения. Но я так понимаю, что это очень дорогостоящая аппаратура, судя по всему, вероятно, очень большие деньги вбуханы, их надо окупать. Но вот у меня, например, оба, бабушка и мама, умерли от рака. И у меня тоже это висит надо мной. Но вот после того, что сделали с моей мамой на Каширке, я туда никогда не пойду. Вот я, мне, например, нужно периодически делать, ну, онкомаркеры. Та же самая меланома. Вот у меня есть родинка, которая вроде бы пока не меланома. Но кто знает. Вот я могла бы прийти, скажем, в ваше отделение, заплатить деньги и сделать нужные мне анализы, чтобы не травмировать свою психику.
Я думаю, что нет, Татьяна. Это специализированное отделение, а не отделение
коммунистической. Совершенно верно. Я прошу прощения, но мы занимаемся именно лечением метастазов в головной мозг. Первичной диагностикой мы не занимаемся.
Но если вам не нравится Каширка, вы же можете обратиться в институт имени Герцена. Там очень,
это
вроде
мы
бы...
тоже уже проходили.
Тоже проходили, да?
Да, и это мы тоже проходили.
Ну, хорошо. Беру на себя обязательство выяснить в Москве, кто именно делает...
62-я группа.
А? Ну, вот мне тут подсказывают, еще 62-я горбольница достаточно неплохо
Московский
справляется.
Концерт,
но проведем сравнительный анализ и донесем до наших слушателей, где лучше всего заниматься первичной диагностикой.
Онкопоиском мы не занимаемся.
Да, это разная вещь. А вот то, что нужно, как, то, что можно узнать в отделении радиохирургии и радиотерапии не имени Бурденко, и что для этого нужно иметь из документов и анализов у себя, расскажет доктор Андронов.
Если можно, когда вы обращаетесь к нам на консультацию в отделение радиологии и радиохирургии, вам лучше всего иметь уже до явки к нам консультацию первичного онколога, консультацию химиотерапевта, чтобы ваш врач подтвердил наличие первичного очага и его контроль с использованием либо хирургических методов, либо химиотерапевтических, либо лучевой терапии. Также вам необходимо МРТ с контрастным усилением.
А оно делается где?
Вы знаете, обычно мы просим пациентов уже приходить с готовыми снимками, но возможность есть сделать и у нас в институте. Мы иногда повторяем МРТ с контрастным усилением именно в наших условиях. Не все больные нуждаются
Не все больные нуждаются в МРТ с контрастным усилением?
Нет, в повторных МРТ. Но иногда это необходимо делать и достаточно часто.
Ну, просто у нас это очень большой как бы, поток и очень большая очередь на то же самое МРТ с контрастным усилением. Мы рекомендуем для, хотя бы для определения, для предварительной как бы, вот, ориентации нас, конечно, лучше прийти делать где-то еще. В Москве достаточно много сейчас мест, где производится МРТ с контрастным усилением.
И вообще, на самом деле, диагностический поиск – это вот постоянное некоторое сужение. Вы можете сузить область поиска для своего лечащего врача, предварительно какие-то анализы сделав, и он будет, так сказать, потом давать более прицельное направление на следующие анализы, как бы на следующую ступень углубляться вместе с вами. Вот. Ну, а к вопросу о дороговизне. Все-таки как у нас это взаимоотношение с бюджетом, льготными больными, с оплатой самому пациента за лечение?
В институте нейрохирургии действует как система, как и принято для любых наших федеральных учреждений. То есть это, в принципе, лечение считается платным, но при этом есть возможность проведения лечения по квотам в счет федеральных программ различных, и существуют льготы для инвалидов и так далее. Но это все на все вопросы как бы решаемы. Другое дело, что при нашем отделении существующий центр «Гамма-нож», где действительно, как вот правильно наша слушательница рассказала, что где оборудование куплено не государственное, а оборудование куплено в лизинг частной компании. И, к сожалению, лечение на «Гамма-ноже» платное. И лечение действительно оно очень дорогостоящее, это 200 тысяч рублей. Единственное, что как бы успокаивает, то, что это гораздо меньше, чем стоимость лечения за границей, где подобное радиохирургические операции стоят от 15 тысяч евро в Германии до 30 с лишним тысяч долларов в США. Но при этом, как опять же, думаете? Существует возникнуть возможность лечения по использованию страховых различных компаний, с использованием бюджета локального здравоохранения, потому что иногда оплачивают и предприятия, иногда оплачивают органы самоуправления. То есть буквально.
А можно вот все-таки поподробнее, как человеку попасть вот в эту федеральную квоту на лечение? Сами не знаете, да?
Значит, вам это пускают. Достаточно сложно, да, потому что это как бы есть действительно, вы знаете, что мы сейчас вот как раз боремся хотя бы за то, чтобы квоты распространялись на это лечение тоже, чтобы это лечение возможно было за счет квот. Квоты, есть определенное количество квот, которые распространяются как бы
в каждый
регион, да, и на все дорогостоящие виды лечения. И больные используют эти квоты, соответственно, получают квоты в локальном органах здравоохранения.
Вот на самом деле еще такая вот запутанная ситуация с этими квотами, когда мы о них рассказываем, естественно, мне хотелось проверить, и я выясняла в ряде знакомых регионов, как это обстоят в реальности дела, и разброс очень большой. От тех регионов, где все ясно, понятно, и все идет по направлению, да, до таких регионов, где никто никогда не знает, кто получит эту квоту, зачем получит эту квоту.
Дело в том, что вот мы, конечно, дороговизна лечения, с одной стороны, и ограничение квоты, с другой стороны, конечно, приводит к тому, что вот у нас оборудование фактически, к сожалению, пока уникальное. Мы, у нас единственный центр в стране, и мы заинтересованы в том, чтобы больных было больше. Мы можем принять больше больных. У нас сейчас пролечится порядка там всего на всех аппаратах где-то порядка 1000 больных в год, мы можем принять до 2-3 тысяч больных в год.
А реально, вы сказали, около 100 тысяч человек нуждаются.
И к тому же нас ограничивается и тем, что квот на это лечение нет. Поэтому, конечно, мы могли бы делать больше.
Вот, ну вот таким образом устроена жизнь, и задача, как сказал бы Мичурин, не ждать милости от природы, а взять их, наша задача. Вот, хотя это и странно звучит в приложении к нынешнему разговору, но тем не менее. Вот, ну, по-моему, мы обрисовали, что могли. Или я чего-то не спросила у вас, доктор Андронов?
Нет, я думаю, все вопросы основные проговорены. Ведь цель нашего разговора заключалась в том, чтобы если люди получили диагноз метастатическое поражение головного мозга, они должны знать, что мы можем им помочь. Для этого нужно
крылья
будет обследование,
рано.
Для этого нужны будут специализированные методы лечения, может быть, консультации еще дополнительно каких-то специалистов, но их лечить можно и нужно.
И вот у меня последний вопрос к доктору Голанову. А вот те больные, о которых идет речь, они все-таки люди пожилого возраста или дети тоже бывают?
Дети, к счастью, бывают достаточно редко. Я имею в виду метастатическое поражение головного мозга. Но молодые люди, скажем так, 20-30-летние больные – это не редкость. Но чем дальше с течением возраста, то частота этих заболеваний увеличивается. Ну, как и общие онкологические процессы.
Ну, вот, то, что называется, то, что могли, рассказали. И надеемся, что у людей хватит мужества для того, чтобы, если это необходимо, сделать все необходимое, опять же. А вот один вопрос философский для меня, он по-прежнему остается. Вот когда я училась на врача, для меня, в общем, было всегда проблемы с физикой, с математикой. Ну, вот такой вот я естественно-литературный человек. А вот у вас, насколько я знаю, кроме врачей работают еще и физики, и программисты, и так далее, и так далее. Вот чисто из любопытства, а, собственно говоря, каким образом вот можно все это собрать в одну кучу? Вот это что? Это уже неизбежность? Теперь будет вот всегда в этом направлении развиваться медицина? Что оборудование, куча других специалистов, между врачом и пациентом куча диагностиков?
Безусловно. Мы, успех нашего лечения возможно только как с очень такого плана координированного совместного действия. Здесь очень важна роль каждого из нас, потому что нельзя лечить сейчас больного как бы в одиночку. То есть обязательно участие медицинских физиков, обязательно участие инженеров, диагностов, врачей-радиологов, нейрохирургов. Только общие усилия, общей команды можно прийти к результату сегодня, добиться его.
Спасибо. И последний вопрос. Галина Алексеевна из Москвы. Галина Алексеевна, можно очень кратко? Галина Алексеевна? Не слышу.
Я вас слушаю. Алло.
Задавайте свой вопрос, только очень кратко.
Алло.
Да.
Вы меня слышите?
Да.
Пожалуйста, вы не можете сказать... вы можете сказать...
Так что сказать?
Негативное влияние МРТ.
Негативное влияние МРТ? Разве такое бывает?
Для больных, у которых нет водителей ритма, у которых нет каких-то, предположим, клипсов металлических и других металлических частей в организме, то негативное влияние МРТ нет, никакого не оказывает.
Кроме так что, уважаемые тех, кто... слушатели, если вас направили на МРТ, делайте и не сомневайтесь. Если, конечно, у вас нет импланта с металлом, но это достаточно редкий случай. А теперь я должна, во-первых, поблагодарить наших гостей. Напоминаю, что у нас в гостях были врачи НИИ имени Бурденко, доктор Голанов и доктор Андронов. И сказать, что 19 мая в 14 часов поверх барьеров.
Иран не хочет приостановить обогащение урана.
Президент Турции Ахмед Сезер заявил, что продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового президента.
Суд признал, что Ливанов разжигал ненависть к евреям умышленно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чеченские беженцы больше не могут жить в Грузии из-за тяжелейших социальных условий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 000.